57. Включили реле, и заработал электродвигатель, находящийся высоко на колокольне. Поступательное движение по цепочке дошло до мощной балки. Скоро заработали повороты, и над кладбищем Катарины и соседними кварталами раздался звон колоколов. Со скоростью свыше 300 метров в секунду звук распространился по улице Эстгёте-Гаттен на юг и дальше мимо Фабиана, который запирал машину рядом с симпатичным дизайнерским бюро, которое, гордясь своими наградами, повесил их в рамочках на стену. Была суббота, и хотя было всего 3 часа дня, уже успело стемнеть. В 10 часов утра ему позвонила Малин и рассказала, что все-таки убедила врача дать согласие привести Оссиана Крэмпа на место преступления. Спустя 5 часов все бумаги и разрешения были на месте. Процедура, можно сказать, прошла быстро, учитывая, сколько людей должны были высказать свое мнение. Фабиану же все это показалось вечностью. 10-часовой сон без перерыва пошел ему на пользу. Мимолетная мысль, возникшая на складе Шургард, за ночь превратилась в конкретную версию. Он вышел на след и надеялся, что приезд Крэмпа на место преступления покажет, движется ли следствие в правильном направлении. Он по-прежнему ничего не говорил остальным. Даже Малин ничего не знала, что было необычно. Но в этот раз недостаточно одной хорошей версии, чтобы посвятить остальных. Не должно остаться ни малейшего сомнения. Если окажется, что он не прав, последствия будут слишком велики. Он тоже не сидел без дела. В ожидании отмашки Фабиан успел сыграть партию в монополию с Матильдой и Теодором. Потом связался с Азизой Тострем, и ему удалось убедить ее бросить рождественскую суету и вновь осмотреть внутренности Гримаса. Как он и подозревал, не хватало одного органа — печени. Может быть, Оссиан Крэмп сварил ее и съел. У большинства животных печень считается деликатесом. Почему человек должен быть исключением? Может быть, преступник просто сытно поужинал печенью Гримаса и сердцем Фишера? Если за всем этим стоит голод, а не что-то другое, что придаст следствию новый поворот и заставит всех понять, что оно далеко не закончено. Фабиан помахал Малин, которая выезжала из-за угла на улицу Блэкинге-Гаттен, и с отчаянием в глазах искала свободное место на парковке. Одновременно к дому по улице Катарина Бангата подходили Томас и Ярмо. Каждый держал в руке по шаурме. Автобус с нарядом полиции уже был на месте и стоял перед контейнером у подъезда. Полиция и вправду не поскупилась на меры безопасности. Наряд состоял из целых 6 человек. Все были вооружены автоматами, одеты в пуленепробиваемые жилеты и шлемы с откидными касками. 2 полицейских стояли по обе стороны автобуса и осматривали окрестность, а еще 2 вышли из автобуса и быстро скрылись в подъезде дома, поставленного на ремонт. Лучше всего было бы привезти Крэмпа на склад Шургард в Хэгдалене, но там еще вовсю работала Стубс, а его появление в комнате отдыха в зданиях Риксдага привлекло бы слишком много внимания. Оставалась только ремонтируемая квартира на улице Эстгёте-Гаттен, которая для окружающих по-прежнему была хорошо хранимым секретом. Конечно, они не смогли найти следов расчленения. Но нет никакого сомнения, что обернутый в полиэтилен стол был раскрыт и привинчен к полу именно с этой целью. Наконец привезли Оссиана Крэмпа, которому 2 последних полицейских из наряда помогли выбраться из автобуса. Руки и ноги у него были в кандалах, как у приговоренного к смертной казни заключенного на американском юге. Полуметровая цепь царапала обледенелый асфальт, когда его с опущенной головой повели мимо контейнера внутрь, под строительными лесами.
«Боже, как можно жить в городе?» — сказала Малин и остановилась, чтобы набрать воздуха. «Мне пришлось ехать аж до церкви всех святых, пока я нашла...»
Ее прервал хулиганский свист Томаса, который махнул им, чтобы они подходили. Оссиана Крэмпа ввели в комнату, где над столом, обернутым в полиэтилен, горела яркая лампа. Он по-прежнему не поднимал глаз и хромал на раненую ногу. Через несколько метров полицейские снаряды отпустили его и встали по обе стороны дверного проема. Крэмп остался стоять и стал оглядывать комнату с таким видом, будто никогда не был здесь раньше. Он не смотрел ни на Фабиана, ставшего у самой дальней стены, ни на Томаса, который вжался в угол наискось за ним, и следил за тем, чтобы видеокамера все фиксировала. Но когда он увидел Ярмо, который в одних трусах согласился изобразить жертву и дал привязать себя ремнями к столу, его взгляд изменился, и он, не поднимая головы, стал пятиться в сторону холла. В их распоряжении было 2 часа. Если вычесть время на перевозки и подготовку к обеспечению безопасности, оставалось не больше часа, то есть минимум для приведения человека в нужное состояние, когда самые неприятные и позорные воспоминания могут всплыть на поверхность. К счастью, Эдельману удалось отклонить требования врача участвовать в эксперименте, а это значит, что Крэмп, по крайней мере, находится в их распоряжении.
«Привет, Оссиан».
Малин вышла вперед и остановила его.
«Узнаешь меня?»
Крэмп покачал головой, не сводя глаз с тела Ярмо.
«Но ты же бывал здесь раньше, так ведь?»
Он снова покачал головой.
«Мне это не нравится. Совсем. Мы можем сейчас же поехать обратно».
«Не сейчас. Сначала мы посмотрим и немного поговорим».
Она попыталась подозвать его к столу.
«Я не хочу. Не здесь. Пойдемте отсюда».
«Оссиан, это совершенно не опасно. Ты только должен оглядеться и сказать, вспомнил ли то, что забыл. Потом мы можем ехать обратно. Ладно? Идем».
Она протянула ему руку. Больше минуты Крэмп смотрел то на протянутую руку Малин, то на Ярмо, лежащего на обернутом в полиэтилен столе, и только потом согласился вернуться вслед за ней в комнату. Фабиан заметил, что пока он подходил к столу, его дыхание с каждым шагом становилось все более прерывистым и неровным. Когда они приблизились к Ярмо, который лежал совершенно неподвижно и спокойно дышал, глядя прямо в потолок, Крэмп был на грани срыва.
«Ты так привязываешь свои жертвы?» — спросила Малин и показала на один из ремней, которым шея Ярмо была привязана к столешнице.
«Не я», — ответил Крэмп, оглядывая тело Ярмо. «Я только хочу слушать радио».
«Может быть, это другой Оссиан?»
Крэмп покачал головой.
«Морская сводка — это хорошо, очень хорошо».
«Оссиан, а теперь я хочу, чтобы ты меня выслушал. Мы знаем, что это ты. У нас полно технических доказательств, и нам надо только понять, как это происходило. Например, выдавливал ли ты глаза до того, как начинал резать, или после того?»
«Я же говорю вам, что это не я! Я ничего не сделал!»
Он все сильнее качал головой.
«Я понимаю, что это неприятно, но попытайся...»
«Я только сделал так, как делал всегда, и не допустил ошибки. Я это знаю. Никто не жаловался ни разу».
«А как, по-твоему, они могут жаловаться, если лежат здесь привязанные и разрезанные?»
«И морская сводка. Всегда морская сводка», — добавил Крэмп, не сводя глаз с Ярмо. «Каждое утро. Только это. Ничего другого. Только морская сводка и судоку. Но в больнице у меня нет радио. Почему, не знаю. Нет, и все. Они говорят, что не положено», — продолжал он, все более возбуждаясь. «Почему мне не положено? Отвечай! Почему ты не отвечаешь?»
Малин повернулась к Фабиану, который знаком попросил ее продолжать, хотя по ее глазам он видел, что она не хочет. Она в принципе не хотела проводить допрос, но так потребовал врач.
«Эй, почему?» —
продолжил Крэмп.
«Оссиан, я честно не знаю, почему тебе не положено радио. Но сейчас я хочу, чтобы ты в деталях рассказал, как...»
«Как тогда я смогу слушать морские сводки? Я должен, и ведь я это делаю каждое утро!»
«Оссиан, лучше расскажи мне, как...»
«И лекарства! Я должен их принимать, я так делаю! Каждый день, утром, днем и вечером. Они в красной коробочке. Всегда в красной коробочке, в шкафчике в ванной, чтобы я не забыл. Особенно в 2 часа. Именно тогда, я не знаю, именно тогда так много всего. И время, оно словно исчезает, и вдруг я забыл. Хотя тогда я этого не знаю.
Он принялся чесать себе шею обеими руками.
«Да, понятно».
«Но так нельзя. Это совсем нехорошо. Очень плохо. Так не годится. Тогда все будет неправильно, и так не должно быть. В смысле, неправильно».
Он говорил все быстрее, и изо рта текла слюна.
«Все должно быть правильно. А если нет, все начинает кружиться, и я устаю. И действительно, тот провожатый там, хотя только и у меня...»
Он сглотнул и продолжал чесаться, пока болячка не лопнула и по шее не потекла кровь.
«Есть ключи, но он все равно там, устраивает и помогает. Он не думает, что я знаю, но я знаю. А потом все становится таким тяжелым и темным, и я словно исчезаю».
Он покачал головой, все больше впадая в смятение.
«Осиан, теперь попытайся успокоиться и сосредоточиться на теле, которое здесь лежит».
«Я запираю каждый день, когда вхожу, и даже сменил замок. Запираю, запираю и проверяю, заперто ли. Всегда. Иначе нельзя быть полностью уверенным».
«Осиан...»
«У меня нет сил. Это так трудно. Очень трудно».
Он взял себя за голову и перевел дух.
«Так устал, так устал. Больше нет сил».
«Осиан, у нас осталось не так много времени. Попытайся...»
«Должен отдохнуть и ненадолго закрыть глаза. Но не получается. Так как только я закрываю глаза, я там снова, назад...»
Он замолчал и сник, словно запыхался и был совсем без сил.
«Назад куда? Осиан, расскажи, куда?»
Без всякого предупреждения, даже не подняв глаз, Крэмп с криком бросился прямо на Малин, которая потеряла равновесие и упала на пол. Она стала звать остальных, брыкаясь и стараясь вырваться из его хватки. Фабиан, Томас и 2 полицейских из наряда уже спешили на помощь, но секунды шли медленно, и Крэмп смог спокойно опустить голову ей на шею и прошептать что-то ей на ухо, пока его не оторвали от нее и не отволокли в соседнюю комнату. Фабиан помог Малин встать.
«Ты в порядке?»
Малин кивнула и стала поправлять прическу.
«Черт возьми, как же я испугалась! Я подумал, что он будет...»
Она замолчала, чтобы перевести дыхание.
«Что он собирается...»
Она не выдержала и заплакала. Фабиан обнял ее и положил ее голову себе на плечо.
Вот так, Малин, все позади».
Малин кивнула и попыталась успокоить дыхание.
«Что он тебе сказал? Он ведь что-то сказал, так?» — спросил Фабиан.
Малин разомкнула объятия и встретилась с ним взглядом, словно раздумывая, отвечать ли ей.
«Он спросил, когда ему вернут его радио».
Она расплылась в улыбке и рассмеялась.
«Сумасшедший дом! Тут такое происходит, а он думает только о своем радио с морскими сводками. О, боже, как я выгляжу! Макияж весь потек».
«Да ничего страшного».
«Я отнесу это вниз», — сказал Томас, показав видеокамеру. «Похоже, больше здесь ничего не произойдет.
Может быть, кто-нибудь будет так любезен и развяжет меня?» — подал голос Ярмо.
«Это еще зачем? Лежи, где лежишь», — сказал Томас и ушел с камерой.
«Фабе, сколько лет мы работаем вместе?»
Малин раскрыла зеркальце и посмотрела на себя. Фабиан пожал плечами.
«Ну, 5-6, что-то в этом роде».
7,5. За эти 7,5 лет мы провели друг с другом больше времени, чем с нашими вторыми половинками».
Она достала бумажный носовой платок и вытерла под глазами.
«И первый раз за все это время ты меня обнял».
«Ну, давай надеяться, что это никогда больше не повторится».
Малин засмеялась и достала кисточку для подводки глаз, чтобы поправить макияж, но уронила и кисточку, и зеркальце на пол,
а потом рухнула сама.
«Малин! Малин!»
Фабиан быстро опустился на колени и попытался привести ее в чувство.
«Малин, ты меня слышишь?»
Но никакой реакции не последовало.
«Что случилось?» — спросил Ярма.
«Не знаю. Она вдруг упала».
Он прервался, увидев, как под ней расплывается лужа крови.
«Алло! Звоните в скорую!»
Два полицейских из наряда прибежали из соседней комнаты.
«Какого черта вы медлите? Звоните немедленно, у нее же будет выкидыш! И Андерс... Мы должны позвонить Андерсу, ее мужу!»
Фабиан выудил мобильный и постарался унять дрожь в пальцах, набирая ее домашний номер.
«Скорая едет», — сказал один из полицейских.
«Хорошо», — отозвался Фабиан, слушая гудки.
«Ну отвечай же!»
«Привет. Вы дозвонились до семьи Ренберг. Сейчас мы не можем вам ответить, но оставьте сообщение после сигнала».
«Привет. Это Фабиан Риск. Андерс, позвони мне, как только сможешь».
Его прервал резкий звук. Сначала он не понял, что это, хотя звук был громким и отчетливым. Наверное, его мозг уже был настолько перегружен, что был не в состоянии связать звук разбитого стекла с каким-либо конкретным действием. Он хотел наговорить на автоответчик и рассказать о том, что случилось, но не сумел сделать даже этого. Вскоре он поднялся и вышел в соседнюю комнату. Комната была пуста. Пока он шел к разбитому окну, за его спиной двое полицейских спорили о том, кто отвечал за Крэмпа. За окном вновь разыгралась непогода, и снежинки уже падали на пол. Последние дни он чувствовал это. Но только сейчас до него дошло. Теперь он знал наверняка. Оссиан Крэмп невиновен.